Добрый день, уважаемые слушатели православного радио «Воскресенье». Сегодня 1 сентября. Поздравляем вас с Днем Знаний. В эфире программа «Счастливая семья». Я ее ведущая Ольга Войцеховская, а мой гость — школьный психолог Ксения Пастухова. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте, Оль. Очень рада вас видеть после школьных летних каникул.
Взаимно. Я тоже очень рада вас видеть. Я очень надеюсь, что наши детки, наши слушатели, ваши детки, уважаемые слушатели, с удовольствием сегодня пошли на линейку. Но, к сожалению, так бывает не всегда, да? Часто детки не хотят идти в школу. Иногда это нежелание приобретает такую, ну, уже не очень приятную форму. Не просто там какого-то легкого нытья, да, а, возможно, даже какого-то такой-то тревоги, даже вплоть до расстройства. Так вот, уже буквально через 2 дня начинаются полноценные учебные дни, не просто линейка, да, и 1 сентября, а школа, уроки. Уже не будет праздника, и ребенок каждый день говорит, что не хочет туда. И вот чем ближе и ближе становилось 1 сентября, тем вот нагнеталась обстановка. Такое бывает, да? Что же делать? Это тема нашей сегодняшней беседы. Что делать, если ребенок, ну вот, не хочет идти в школу, и более того, как-то ему даже нехорошо по этому поводу? Сразу говорю, что мы не будем рассматривать сегодня первоклашек, потому что это отдельная история. Мы можем проговорить об этом, да, чуть-чуть, Ксения, что поправьте меня, если я не права, что там могут быть и родительские, да, вот что родители помнят из школы.
Да, конечно. Вот много разных факторов про первоклассника, да. Так как они еще не знают, что есть школа.
Второе — незнание.
Они живут как бы в некой фантазии, представлении о том, что есть школа, и она исходит из окружения. Если есть старшие дети, то, конечно, ну, от старших.
Да, это...
Если родители только, и ребенок получается первый, например, в семье первый идет в школу, то это родительские посылы, то, как им описывали это в садике, как на курсах по подготовке к школе.
Если они ходили.
Если ходили, конечно. То есть у них вот это вот пока все очень фантазийно, они только первый раз. И здесь, если они не хотят, здесь очень простой такой механизм, это снять их тревогу, рассказать, можно сводить к школе, можно прямо рассказать, что вот будут цветы, будет классный руководитель, первая учительница. То есть чем больше позитивных рассказов для первоклассника, лучше, конечно, чтобы родители верили в эти рассказы. Вот. Ну, тем первокласснику будет попроще. Но с первоклассниками это всегда стресс, их первая адаптация. То есть с ними мы можем, если будут вопросы, можно задавать, я думаю, да, то тогда мы прям можем целый устроить дискурс про это. Mm-hmm. Вот сегодня все-таки про тех детей, которые уже знакомы
с понятием школы, и которые, важный момент, не сдают экзамены,
да.
Потому что там тоже своя специфика, да, и мы об этом говорили на наших программах, детей запугивают, реально, вот 9 класс, 11 класс, хотя... Не знаю, я вот в 11 классе хотела идти в школу, уже такая была осознанная, но я понимала, что нужно это все уже для вуза. Это уже идет подготовка, настройка на вуз все-таки. Или на колледж, если кто-то пришел после 9 класса твердо уходить, и он уже, он понимает, последний год, уже ценит каждый денечек, то есть уже отношение другое. Поэтому сегодня вот началка и младший все-таки подростковый, да, вплоть до 7-го, там, 8-го класса.
Ну, вплоть даже, наверное, до 9-го, так как еще это кризисный момент, и это действительно у 9-классников первый сложный экзамен, который они выдерживают. Здесь важно, ну, проговорить, да, с чем они могут столкнуться, чтобы их поддержать в этом году. Вот поэтому предлагаю сегодня поотвечать на те вопросы, которые мы готовили.
Да. Часто родители в большинстве, как мне кажется, случаев воспринимают вот это вот «не хочу идти в школу» как лень. Мы говорили на наших программах, и те, кто нас слушает регулярно, знают, что лени не существует, да, за ней много что может крыться, скрываться. Так вот, где же грань между этой вот ленью и незамотивированностью учиться и страхом и ненавистью ребенка к самой школе? То есть давайте, ладно, назовем лень, незамотивированность, Хорошо. Но где вот эта вот грань между тем, что он просто там не хочет учиться, хочет гулять, играть, и, извините, пожалуйста, уже такие серьезные неприятные чувства, как страх и ненависть. Вот где эта грань?
Давайте еще раз проговорю. Мое мнение, которое основано на исследованиях разных ученых. Вот есть прекрасная книжка Мел Левин «Лени не существует».
Даже книжка такая
да, есть. Я основываю свое мнение именно на ней, что все-таки лень — это когда ребенку сложно, когда он чувствует себя неуспешным, неудовлетворен своим видом деятельности и усталость.
Да, плохо то себя есть, чувствует, да. Даже плохое самочувствие.
Вот это лень. Вот так как лень — это все-таки такой хороший, классный защитный механизм нашего организма, и у детей он проявляется в такой форме: я хочу погулять, я хочу там полежать на диване, я хочу ничего не делать и так далее. Важно еще вспомнить о том, что есть такой переходный период у детей с игрового вида деятельности на учебный. Он, по идее, происходит в течение первого класса. Но не все детки, к сожалению, бывают готовы к первому классу. Я имею в виду исключительно психологическую готовность. Интеллектуально они могут быть великолепно готовы, а психологически пока могут не выдерживать таких объемов, таких нагрузок.
А могут и психологически, и интеллектуально. И физиологически.
Там много разных вот этих
бывает,
вариантов.
Всегда готовы.
Да, там
писать.
Все это бывает. И вот как раз как бы ко второму классу в теории ребенок должен перейти с игрового вида деятельности на учебный. Но не всегда так происходит. И если вы отслеживаете, что ваш ребенок продолжает очень активно много играть после школы, на переменах, все лето активно играл, то важно делать вот эту скидку. Значит, еще не произошел переход, и значит, ему нужно давать время и место для игры. По-другому переход не произойдет. То есть надо как бы доиграть. То есть только когда доиграл ребенок, он может спокойно перейти к основному виду деятельности, как учебному. А если ему рассказывать о том, что он уже школьник и он должен учиться, он на попытках волевых ощущений, волевых качествах будет это делать, стараться из-за желания удовлетворить родителя, из-за страхов, там, за то, что родитель его будет не принимать, например, из-за страха, что учитель будет недоволен и так далее. Но физиологически, вот эмоционально он как бы не сможет перейти, и потом это аукнется, такое слово употреблю, как раз в пятом классе, в пятом-шестом. То есть когда дети возвращаются иногда вот в этот игровой вид деятельности, конечно, они не играют с машинками, они играют уже в компьютерные игры, телефоны и так далее. Но вот эта недоигранность, она вот бывает частенько там проявляется. Если вернемся к тому, где лень, где страх, то есть вот лень — это то, что все-таки надо отследить, посмотреть и помочь ребенку. Где же тут страх? В основном детские страхи со школы связаны, это самое ужасное, это травля одноклассников, потому что здесь очень сложно разбираться, кто, когда, куда, как на них повлиять, как им объяснить и так далее. То есть это прямо комплексная, огромная работа педагога, школьного психолога, родителей, всех учеников, кто в этом замешан и так далее.
Какую-то идеальную картину описываете?
Ну, это идеальная картина, но тогда она хорошие результаты приносит. Если же хотя бы кто-то включается, то ну, есть подвижки. То есть в основном страх — это вот когда ребенок боится одноклассников. Причем травля может быть в форме не только осуждения, оскорблений или физических каких-то ситуации. Также может быть просто дистантное поведение детей, игнорирование ребенка, сообщение ему, что мы с тобой не играем, или там мы не хотим с тобой общаться, ты там какой-нибудь не такой и так далее. Второй страх, который вот по статистике является вторым, это высокие требования родителей. То есть ребенок не хочет идти в школу, понимая, что то, как от него ожидают родители, он просто не в состоянии вот выдерживать этот уровень. И чаще всего дети уже понимают, что требования будут только расти. Соответственно, это выходит в форму страха. То есть сначала это тревожность высокая, потом уже страшно. И такие дети часто бывают уходят в психосоматические формы сопротивления, болеют, могут говорить, что они часто устают, болит голова и так далее. Здесь важно родителю, конечно, рассмотреть, ну, необходим ли такой высокий уровень требований. Еще один страх — это отношения с преподавателем, когда не выстроены или, опять же, высокий уровень требовательности, или по каким-то причинам возникло недопонимание, не выстроились отношения у ребенка с учителем. Такое бывает.
Может, учитель предвзято относится к
ребенку? Я пытаюсь более мягко сформулировать.
Но это бывает.
Я согласна, это бывает.
Негативное просто отношение к ребенку.
Бывает просто, иногда бывают вплоть до переносов на ребенка с родителей, то есть плохие отношения с родителями.
И раздражает ребенок, да.
Вот, то есть вот есть такой момент, это основной страх. И последний страх — это конфликты из-за внешнего вида.
Ну, это не травля одноклассников?
Нет, это не совсем то. Одноклассники могут не высказывать, даже не дистанцировать ребенка, а он сам понимает, что он не соответствует.
Mm.
Бывает такое, случается, когда, допустим, очень занятые родители могут недостаточно хорошо следить за внешним видом ребенка или считать, что он уже в состоянии сам это делать, и тогда ребенок в таком не очень чистом, растрепанном состоянии. Я сейчас не про материальный доход скорее, потому что он, конечно же, у всех разный, и не нужно там всех пододвигать под одно, но чистота, опрятность все-таки дает ребенку ощущение, что он как-то вот наравне. Да. Плюс, когда у ребенка может быть нехватка канцелярии, нехватка второй обуви, бывает такое, тогда ребенок, конечно, будет отказываться, потому что он не соответствует требованиям школы.
А у всех телефоны, а у него нет?
Безусловно, это еще один момент. Просто в данном случае я рассматриваю телефон как некий доп, который не обязателен в детском возрасте.
Более того, его нельзя доставать в школе. Нормальный.
Да.
Многие педагоги включают это правило, да, в систему правил.
Да, есть действительно, я честно его придерживаюсь. Я придерживаюсь даже правила, что даже на переменах лучше, чтобы дети их не использовали.
Нет, да, то есть телефон лежит в портфеле и достается только, если нужно срочно позвонить родителям.
Да. Но эти ограничения работают только на младшую школу.
В лучшем случае.
Старшеклассникам уже не сообщишь это. Хотя бы началка. Вот. То есть вот эти четыре основные страха, с которыми ребенок может столкнуться. Бывают индивидуальные ситуации, которые сейчас достаточно сложно дальше описывать, но которые мы выявили, психологи, в смысле, в основном. Вот в основном обращение происходит из-за этого.
Хорошо. И как же, вот вы назвали несколько причин, и как же понять причину, которая именно вот про твоего ребенка?
Как выявить причину? Что с детьми мы всегда разговариваем. Здесь предлагаю рассмотреть два возрастных периода. Это начальная школа и уже средние старшие подростки. Начальный период обучения, там ребенок может вам не рассказать. Или есть такая история, когда дети немножко придумывают во втором классе, преувеличивают. И вот сложно родителям всегда как бы верить, доверять. Но есть классный способ, он из детской арт-терапии. Мы берем пластилин или просим ребенка нарисовать школу или как у тебя класс. Простая инструкция – это слепи школу или нарисуй школу.
Угу.
И пока ребенок это делает, мы выспрашиваем у ребенка, а кто куда ходит, кто во сколько приходит, кто с кем играет, как учительница с вами здоровается, что она вам говорит и так далее. Через это очень четко просматриваются всегда тревоги, которые выявляются у детей. И если ребенок очень сжато, как-то очень рассказывает с тревогой, или наоборот, у него начинается такой словесный прорыв, когда он много начинает говорить, это такой звоночек, ага, вот в эту тему имеет смысл пойти дальше. Что же у них там происходит? Когда ребенок через делание руками и говорение расслабляется, очень много информации можно от него получить. Ну, если у вас это не получается у самих, или возникают какие-то иные сложности, всегда можно обратиться к психологу. Есть школьные психологи, которые в теории могут это сделать. Есть другие сторонние психологи. Ну, профессионально это вот человек тоже может выявить. Если мы говорим о старших подростках или среднем звене, то это все-таки честный разговор. В этом разговоре важно применять технику слушания активного, в чем она заключается, когда мы не задаем наводящие вопросы, когда мы не подсказываем ребенку, что происходит, а только слушаем и подтверждаем. Слушай, там, например, ребенок рассказывает, что вот со мной не хотят общаться, или там все дети плохие. Мы не повторяем, что все дети плохие, мы говорим, да, ты чувствуешь себя в школе одиноким. И через это ребенок начинает все больше и больше говорить, что он чувствует, как он это переживает, что с ним происходит, и опять же мы можем выйти на проблематику. То есть в этом месте я за то, что всегда дети говорят, что с ними происходит, их главное услышать. Плюс обязательно запретить себе как родителю в таком разговоре осуждение, стыжение, обвинение и неверение ребенку. То есть как только мы начинаем переспрашивать, а ты точно вот сам подходил? И, ну, там, пытался пообщаться с детьми,
да,
например.
Это про недоверие.
Это про недоверие. То есть мы используем только технику слушания, когда мы повторяем иначе фразу ребенка. Я вижу, что тебе сложно подойти к детям и с ними поговорить. Таким образом мы сообщаем, что мы его услышали, и иногда бывает, что этого достаточно. Иногда вплоть вот до такого, что дети, поняв, что их слышат, в общем-то, все страхи уже проходят.
Ну, ни одного разговора, конечно, наверное.
Конечно, ни одного, но признание страха ребенка снижает этот уровень, и там уже попроще.
А вот если ребенок просит перевести его в другую школу, стоит ли прислушиваться к нему, потому что это же несет, ну, допустим, просто в другую школу, окей, да, это, по крайней мере, если это, например, ну, не сильно дальше, чем та школа, в которой мы сейчас учимся, но если это на домашнее обучение, то это очень серьезный шаг. Частная школа, да, понятно, это очень высокие расходы, или онлайн-школа, ну, тут минусы очевидны, мы сейчас не будем их проговаривать. Стоит ли вот прислушиваться к ребенку, если просят перевестись?
Я за то, чтобы сначала все-таки попытаться выяснить причину, потому что переход из школы несет за собой определенные, ну, обстоятельства, такие как, опять же, адаптация к новому учителю, к новому классу. Есть такое понятие, когда мы свой чемодан проблем везем за собой.
Да.
И не всегда переход в школу решит проблемы. Mm-hmm. Поэтому, если ребенок просит, то мы рассматриваем причины. Я вот немного хотела описать тех случаев, которых, ну, я считаю, необходимо. То есть если, например, в школе ребенок перестал чем-то интересоваться, постоянно жалуется на здоровье, резко начал замыкаться в себе, то необходим диалог с учителем, как ребенок себя в школе ведет, что с ним происходит, каковы были истории в прошлом году. И сейчас очень важно обращать внимание, особенно для старших и средних звеньев, что было летом. Потому что летом дети немножечко бесконтрольные, ну, по крайней мере, учитель их не контролирует. Они общаются в соцсетях, они общаются на прогулках, и могут происходить разные ситуации, о которых они либо не хотят говорить, стыдно, либо винятся, либо что-то произошло именно летом. Именно из-за этого ребенок не хочет идти в школу. Поэтому выяснять обстоятельства, что было и так далее. И если ни учитель, ни класс, ни директор никаких подвижек не дает, то есть все их действия никак не приводят к тому, что ребенок начинает себя чувствовать более комфортно в классе, то, конечно, мы переводим, потому что все-таки здоровье лично нашего ребенка точно дороже. И психологическое в том числе. Если, например, бывает, что ребенку сложно, мы смотрим, что метод преподавания, возможно, ребенку не подходит. Такое тоже случается. Никто в этом особо не виноват. То есть ни учитель не виноват, ни ребенок. Но программа слишком тяжелая. У нас в школах разные программы. Ребенок, может быть, просто ее не тянет. Тогда тоже имеет смысл либо перевести в другой класс с менее сложной программой, либо рассмотреть варианты иных форм обучения. Бывает, что у самого учителя очень высокие требования, и, например, изначально это было озвучено. Ну, бывают такие классы, где учитель говорит, да, да, что у меня вот высокий уровень требований, я буду вот столько задавать, я буду вот столько требовать и так далее. Тогда тоже, конечно, лучше как-то позаботиться о ребенке, потому что есть теория, что если мы научим ребенка в первых четырех классах именно учиться, получать кайф от знаний, вот от поиска информации, от того, чтобы изучать этот мир, тогда в остальных классах мы просто забываем о всех проблемах, он уже все учит сам, потому что он это умеет. Ну вот иногда бывает, что в связи с уровнем требований ребенок с этим никак не может соприкоснуться с этим кайфом. Ну и, соответственно, он никак дальше не идет. И если существуют издевательства какие-то со стороны одноклассников, опять же, это никак не решается, это не разовая история, когда произошел конфликт, и он вот не разрешен, и поэтому. А когда это массово и постоянно, тогда однозначно имеет смысл перевести, услышать своего ребенка. В этом случае чемодан – это не та история, то есть это не про то, что ребенок сам чего-то там не выстроил. Иногда бывает, что мы попадаем в ту среду, которая нам просто не подходит. Соответственно, имеет смысл ее искать в другом месте. То есть ну, вот основные такие моменты рассмотреть и посмотреть, вот, ну, насколько вообще подходит ребенку, не подходит. Чаще всего это все видно уже в конце года, поэтому обычно, когда родители с этим столкнулись, и выяснили, что произошло к 1 сентября, они либо уже перешли, либо этот вопрос как-то
в конце года первого же обучения в данной
и
школе.
И первого, и второго, то есть когда конфликты начали происходить неоднократно, дети это говорят, важно слушать их в течение всего учебного года.
Как же можно изменить ситуацию без радикальных мер, правильно? То есть без перехода в другую школу, правильно ли я понимаю, что это в первую очередь разговор с педагогом?
Да. Когда выяснено хоть как-то, хоть чуть-чуть обстоятельства, по которым ребенок не хочет идти в школу, первое, что необходимо сделать, побеседовать с педагогом, обсудить с ним, что вот сложилась такая ситуация, и спросить как минимум у педагога, ну, чтобы вместе, совместно родители и педагог могли сделать вот для ребенка. Можно подключить завуча, если это необходимо, можно подключить школьного психолога, если это также необходимо, и предложить ребенку беседу с учителем и родителем совместно. Если учитель идет навстречу, он может ребенку сообщить о том, что я буду тебя в этом году поддерживать, я буду следить за одноклассниками, я буду останавливать конфликты. И это также может снизить уровень тревоги, особенно в младших классах. В старших чуть сложнее, так как все ходят по разным предметам, по разным учителям. Вот. Если это проблема с каким-то конкретным учителем, а все остальное все прекрасно, то там тоже бывает диалог с учителем. Иногда я знаю такие случаи, когда индивидуально меняют одного вот учителя на класс или на конкретно этому ребенку. То есть все предметы ребенок изучает, но это очень редкие, как бы очень конфликтные истории, но бывает, что он этот конкретный предмет сдает дистанционно или как-нибудь в индивидуальном формате другому преподавателю. Бывает. С языками бывает частенько, потому что уровень у деток бывает разный.
А в каких случаях нужно вообще обратиться к психологу или даже к психиатру?
Сейчас немного хочу как раз разделить. Повторюсь, что психолог — это специалист, который работает со здоровыми людьми, со здоровыми детьми в плане психиатрии и психологии. Для того, чтобы понять, что ребенку нужен психолог, мы его отслеживаем, за ним внимательно следим.
У нас не получается. Извините, я вас перебила. У нас не получается, то есть самим решить проблему.
Да. Да, то есть если мы видим, что ребенок с чем-то не справляется, сами мы не можем, вот вам первая причина обратиться к психологу. Если у вас вдруг произошли у ребенка изменения в поведении, неважно в какую сторону, было бы неплохо тоже прояснить. Часто болеет, при этом объективных причин нет. Часто жалуются на головные боли, на плохое самочувствие. Mm-hmm. Предполагаем психосоматику, также можно обратиться к психологу. Чрезмерная замкнутость, был активный, позитивный, дружелюбный. Вдруг почему-то не хочет ни с кем гулять, замкнулся в себе, закрывается в комнате и так далее. Перепады настроения. Тут надо рассмотреть, либо это с переходным возрастом все-таки связано и гормональными взрывами, либо это вот что-то в ситуации произошло. Если была травмирующая ситуация в семье, это очень важно, не стесняться, не бояться обратиться к психологу. Проблема решится в разы быстрее, чем ребенок будет с ней самостоятельно справляться. Травмирующая ситуация может быть абсолютно любой. Чрезмерная агрессия, страхи, тревожность — это все поводы для того, чтобы обратиться именно к психологу. Плохая успеваемость. Но здесь важно отметить, что плохая успеваемость — это когда у ребенка 80% неутов. Ну, то есть, когда он вообще не учится, ничего не сдает. Если ребенок учится стабильно на 3, это нормальная успеваемость. Это не про то, что нужно срочно вести к психологу. Вот. Что же касается психиатра, это различные формы, когда у ребенка видны задержки в развитии. Речевое, в когнитивных процессах, память, мышление, внимание. Тогда можно обратиться как к психологу, так и к психиатру. Психолог может все равно отправить к психиатру, так как, возможно, необходимо либо проходить ПМПК, это психолого-медико-педагогическая комиссия, и корректировать обучающий процесс, ну, либо это какие-то упражнения, занятия. Также есть эмоционально-волевая сфера, когда мы идем к психиатру. Это ребенок, который не понимает, что он, ну, например, причиняет другим боль. Это страшно, это тяжело вынести, что, ну, вот видно это на ребенке, но важно вовремя обратиться, так как это корректируется, насколько это вообще сейчас возможно. Сниженное настроение, отказ от еды, постоянный сон, ну, бесконечный, то есть пришел, лег спать, постоянно невозможно добудиться ребенка. Также признаки, которые необходимо обратить внимание и отправить к психиатру, потому что это могут быть признаки депрессии, депрессивного состояния. Также чрезмерная агрессивность. Если ребенок вдруг резко начал следить за своим весом, если он слишком много ест или вообще отказывается от еды, это часто связано у девочек, возможно, формирование расстройств пищевого поведения, ну, это вот у школьниц среднего звена и старшего звена, там было бы неплохо обратиться или, опять же, к психологу, к хорошему, кто работает именно с этой темой, ну, или к психиатру, он может назначить определенное лечение, если необходимо, плюс работа с психологом все равно необходима. Вот. Ну и необъяснимые приступы страхи, паник, агрессии, тревоги. Это когда нету никаких событий, которые способствуют данным эмоциональным переживаниям, а ребенок постоянно, бесконечно говорит, что ему страшно. И если школьник старший начинает говорить о том, что у него под кроватью живет то-то, и за ним следят, и это, возможно, такие звонки, лучше все-таки обратиться.
Я думаю, что мы не будем сегодня говорить о том, как замотивировать ребенка к школе. Это большая тема, да? И лучше мы поговорим об этом отдельно. То есть как вот работать в случае, если нет мотивации к школе. Итак, что мы поняли сегодня, что нужно попробовать поговорить со своим ребенком, это прописная истина. И, кстати, если вы отправляете ребенка к психологу, будьте добры, сопроводите его, пожалуйста, потому что от вас очень многое зависит. Не стоит просто закидывать ребенка к психологу в надежде, что психолог что-то исправит, даже если это большие деньги, даже если это очень хороший психологический центр, красивый, с идеальным ремонтом, который вам порекомендовали, если он даже в шаговой доступности. Все-таки будьте, пожалуйста, с ребенком. Ни один нормальный психолог не запретит вам присутствие, как минимум.
Да, Оль, спасибо большое, что вы это озвучиваете, потому что действительно хорошие психологи, хорошие центры, они, наоборот, всегда проводят сначала беседу с родителем или совместную беседу, то есть, наоборот, как можно чаще привлекают. И я вот часто предлагаю даже совместные
занятия. Конечно, лучше совместные занятия. Еще, Ксюша, знаете, меня поражает ситуация, когда психолог беседует с ребенком, а потом сразу после беседы приглашает мать и выкладывает все, что было. Ну, возможно, это правильно, я не знаю. Значит, ребенок уже как бы подросток, даже вот младший подросток с 5-6 класса, он вам расскажет гораздо меньше, потому что знает, что потом вы позовете маму. Хотя после 7, мне кажется, 8 класса даже уместно уже, в принципе, чтобы он один приходил.
Здесь есть важный момент. В начале любой встречи... Первая встреча психолог озвучивает родителю и ребенку, что есть правило конфиденциальности, и оно включает в себя... Никакие истории личные ребенка не передаются родителям. Но так как ребенок несовершеннолетний, родитель может информироваться о состоянии ребенка. И это озвучивается ребенку в том числе, что, например, я после встречи с тобой могу рассказать родителю о том, что ты сейчас находишься, например, в тревожном состоянии, тебе необходимо вот такие-такие условия, вот то-то, то-то, то-то для тебя необходимо сделать. В этом месте у подростков не сильно повышается уровень недоверия, так как все-таки это все обозначено, это все легально. Иногда у старших подростков я напрямую спрашиваю, что я могу рассказать родителю, а что нет.
И все-таки резюмируя причины, вот этого нежелания, серьезного нежелания идти в школу. Это часто отношения с одноклассниками, отношения с педагогом.
Еще чувство собственного неуместности и высокий уровень требований в любом формате. То есть не справляется, например, с программой, и тяжело.
Дорогие слушатели, вы можете переслушать в дальнейшем эту программу в архиве на сайте Православного радио Воскресения pravradio.ru, потому что очень важная такая тема. Сегодня мы говорили о том, почему ребенок может вот прям сильно-сильно не хотеть в школу. Не просто не хочу, это школа. А когда ситуация действительно серьезная, и ему прям нехорошо. А рассказывала нам об этом школьный психолог Ксения Пастухова. Ксения, спасибо.
Спасибо, Ольга.
В эфире была программа «Счастливая семья». Мы еще раз вас поздравляем с Днем знаний. Надеемся, что у вас все не так, как мы рассказывали в нашей программе, а все очень позитивно, здорово. Сегодня у вас большой праздник. Обязательно отметьте его в кругу семьи, дабы дать дополнительную поддержку вашему ребенку. Меня зовут Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч.